Ну вот посмотри, вид, который я тебе хотела показать. Здесь отлично понятно, что это спуск. Видишь, мы ставим как бы на такой горе, на самом деле это горная гряда, да? И вот спускается все это дело с запада, мы на запад с тобой смотрим, в Саронскую долину, и туда дальше море. Видишь, где вот облака собираются? Там Средиземное море.
То есть это получается Западный Иерусалим?
Да, современный Западный Иерусалим на горах, каждая гора отдельный спальный район, здания, видишь, уже высотные, все. Но это вот четко на запад мы сейчас с тобой сориентированы.
И, кстати, эту панораму вообще редко когда показывают, и...
потому что, конечно,
старый город.
Да, не так интересно, на самом деле просто очень красиво, и видно топографически, как Иерусалим устроен, понимаешь, что он идет по горной гряде, и Вифлеем и Иерусалим на одной линии, на самом деле, на одной горной гряде расположены. А с востока такой же спуск будет, я тебе покажу, в Иорданскую долину.
Ань, там то ли белочка... Нет, кошка, наверное.
Кошка, белочка у нас не бывает. Ну что, идем дальше?
Да.
Тихоньку, давай.
Анечка, а ты вот эту очень коляску знаешь? Новая радость, красивая очень. Нова рада стала, яко не бувала, над вертепом звезда ясна, на весь світ засіяла. Над вертепом звезда ясна, на весь світ засіяла. Слушай, смотри, какой камушек, прямо так и хочется на него присесть, немножко посидим, отдохнем. И дальше пойдем.
Ну, давай. Ну что, раз мы с тобой так присели, давай и тогда по русской паломнической традиции чайку попьем.
У тебя чай с собой есть?
Обижаете. Я ж куда шла-то?
Аня,
дорогу.
Аня, ты посмотри, а я ведь вот стаканчики бумажные не выкинула.
Ну, ничего себе.
У меня рука не поднималась их выкинуть,
ну,
потому
вот.
Что они красивые,
ну, вот.
Очень.
Видишь, так, ну давай.
Ага, спасибо. Ну, это вот тоже по-русски и от души. Ань, да чего камень уютный? Вот ты знаешь, ощущение, как будто на стуле комфортабельном сидишь. Комфортном, да,
но еще
как
бы...
правильно сказать. В общем, очень удобно.
Но еще бы неуютный камень.
В смысле?
2000 лет назад совсем другая жена. Раз, наверное, в 500 лучше, чем мы с тобой. Присела на этот камушек отдохнуть по дороге в Вифлеем.
Ты что, вообще серьезно говоришь?
Абсолютно.
Подожди, и вот он так вот просто.
Ну да, но тогда же тоже все было просто. Вот представь себе, шли они с Иосифом. Сперва Богородица ехала на ослике, потому что была с большим-большим животом. Вокруг была вот такая же точно зелень, травка пробивалась, январь месяц. Вот у нас это вот такая природа, солнышко. А может, в тот день и дождик был, и прохладно было, мы, конечно, не знаем. И вот, как описывает нам протоевангелие от Иакова, церковное предание, да, что Матерь Божия недалеко от Вифлеема сказала Иосифу: «Останови ослика, я хочу спуститься и идти пешком, потому что то, что во мне, требует, чтобы я ходила». То есть, видимо, уже роды приближались, и вот была потребность идти. И Богородица часть пути шла вот по этой самой Хевронской дороге, как мы с тобой сегодня. И вот в этом месте, по преданию, она устала и захотела присесть отдохнуть. При дороге был большой камень. А сейчас он несколько такой плоский, потому что в свое время его верхнюю часть забрали. Но это я тебе отдельно сейчас расскажу об этом. А вот тогда он был более такой высокий и удобный. И вот она на него присела и отдыхала здесь, Богородица. А потом уже они пошли дальше в Вифлеем. И пришли туда на перепись. А вот на этом месте в V веке богатая вдова Гликерия, даже имя ее сохранилось, римская Матрона, построила первый храм. И вот камень этот был в самом центре храма. Он был не в алтаре, не в алтарной части, он был как бы центром храма. То есть люди входили, вокруг был восьмиугольный храм, галерея. Люди могли вокруг обходить камень таким образом. И на восток был, соответственно, алтарь, алтарная часть, как положено. А дальше вот такая у нас есть история. В VI веке святой император Юстиниан храм этот расширил, увеличил. Он вообще очень много храмов на Святой Земле построил. Храм Рождества Христова, храм у гробницы Божьей Матери. И вот и здесь он решил дополнительный еще один восьмиугольник вокруг построить уже того, который был, Гликерин, и сделать там пределы. Мы не знаем, в честь кого они были, но там были пределы по кругу. И вот храм совершенно был великолепным. Кстати, его настоятелем первым был Феодосий Великий. Угу. Он сперва тут был просто певчим. Говорят, у него очень красивый голос был. А потом стал настоятелем этого храма. Это до того, как он ушел в пустыню, да, естественно, когда он еще совсем юным был, молодым монахом. И вот такая у нас история ходит про камень, что в VI веке был некий правитель, очень известный правитель Иерусалима, который был правителем при 7 императорах, то есть долго держался на своем посту. И вот у него было такое желание этот камень, на котором сидела Богородица, забрать в Константинополь. И вот он приказал эту кафизму, так называется камень по-гречески, а по-русски, кстати, ветхое седалище. Есть об этом у Дмитрия Ростовского тоже упоминание. Вот. А велел он эту кафизму срезать и погрузили ее на повозку с валами и отправились до Дамасских ворот. Тогда они назывались Стефановы. И вот около этих ворот повозка встала. Ничего не могли сделать, не могли с места столкнуть этих быков, и люди не могли камень столкнуть с места. Хотя он не такой уж и большой, и тяжелый на самом-то деле был. И тогда поняли, что нет воли Божьей, чтобы он покидал Иерусалим. И вот следы его теряются. Ну, может быть, еще предстоит найти, да, ученым все-таки, что точно осталось дальше с этим камнем. Но основание его именно здесь. А почему здесь все так просто и заброшено? Понимаешь, сперва турецкие власти не разрешали строить. Потом была война, и было вообще ни до чего. Да, при британцах, может быть, могли здесь что-то сделать, но здесь была Иордания. То есть это не было под контролем Великобритании. Потом, когда уже под контролем Израиля, сейчас опять с израильскими властями проблема. Они не разрешают Иерусалимской патриархии строить храмы. Очень трудно, можно получить разрешение, но это крайне сложно. И поэтому вот так просто при дороге, на самом деле, на радость всем путникам, потому что вот так в простоте и мы, грешные, можем не только помолиться, приложиться, но просто посидеть на камушке, где сидела Богородица.
Слушай, Анечка, после всего, что ты рассказала, сидеть тут все-таки немножко неловко, а хочется встать и спеть что-нибудь такое рождественское Пресвятой Богородице. Давай мы наши чайные приборы уберем.
Ну, давай тогда кондак Рождеству, наверное, больше
давай,
всего подойдет.
Давай.
Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят, вол свежий со звездою путешествуют. Нас в городе родися, отроча младо привечный Бог.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вот ты представляешь себе, какой красивый был храм, с какой любовью для Божьей Матери было построено. Получалось к VI веку тройной восьмигранник, тройной восьмиугольник. Вот если мы с тобой сейчас сюда переступим, мы попадем как бы вот в колоннаду древнюю. Вот вообрази, что здесь колонны были, мозаика. Вот, кстати, дети, покажу, смотри.
Ух ты, ничего себе.
Ты представь себе на минутку, это 5 век. Вот ты понимаешь, вот эти камни, по ним и святой Феодосий ходил, и сколько святых мужей, которые сюда приходили молиться из пустыни, в Богородичные праздники и так далее. А служба была здесь, вот смотри. Вот по этим ступенечкам нам с тобой уже ходить нельзя, потому что там был алтарь. Вот восток, и вот прямо вот на этих ступеньках святой Феодосий народу дары выносил. Здесь люди причащались, древние. Представляешь себе? И ведь до сих пор же там ангел есть, который место престола хранит, что удивительно. Господи, прости нас, что такое, конечно, запустение. Но кто знает, знаешь, вот так вот, если молиться здесь, может, Господь как-то еще и управит, что опять здесь храм будет стоять, как в древности. А знаешь, здесь ведь был не только храм, а еще и монастырь. к 6 веку. Я тебе покажу интересное место. Пойдем на ту сторону. Вот посмотри на эти камни. Это монастырская мостовая. Здесь же не только храм был, здесь с 6 века был еще и монастырь. И вот монастырские здания не остались, но чуть-чуть тут слева какие-то фундаменты, а так вот эти камни. И в 614 году, начало 7 века, персы монастырь разрушили. Угу. Так что здесь еще и мученической кровью все это полито. Они более 15 тысяч монахов убили в Иудейской пустыне, и вот в окрестностях Вифлеема, Иерусалима, то есть вот и здесь тоже. А вообще монастырь этот в основном, какое служение у них было, они принимали паломников, идущих в Вифлеем. Вот человек по дороге в Вифлеем, вот точно так же, как мы с тобой
вот
сегодня.
Вот нас сейчас приняли.
Уставал, да. Присаживался, отдыхал, поклонялся, молился у камушка. Они ему выносили водички, может быть, там чем-то угощали, да, финиками чем-то. И дальше паломник, освежившись, уже шел дальше в Вифлеем, куда и мы с тобой идем и обещаем зрителям, что... В какой-то серии обязательно дойдем до Вифлеема.
Будем надеяться и молиться. Пойдем.
Пойдем, дорогая.
Анечка, хорошо сейчас путешественникам, вроде нас с тобой, идти из Иерусалима в Вифлеем, пусть даже пешком. Хевронская дорога, даже если от нее отвлечешься, да, в сторону уйдешь, вот на такие живописные места полюбоваться, она же, вот, вот она, ее не потеряешь. Как волхвы-то шли, скажи мне. Я понимаю, звезда, но можно же рассеять внимание, отвлечься на что-то, и все, и звезда потерялась.
Это был ангел Божий, как говорит нам Иоанн Златоуст, в виде звезды, который вел их. Вообще с волхвами и звездой история очень интересная. Волхвы по национальности были персы. В их древних преданиях действительно существовала такая история, что должен родиться спаситель мира, царь мира, сам Бог прийти на землю. Кстати, они были единобожниками, персы у них единобожие, но несколько такое свое, не похоже на евреев, но тем не менее. И вот... Когда они увидели на небе парад планет, как говорят ученые, Сатурн, Марс, Юпитер стояли в одной линии, в тот год был парад планет, они действительно это восприняли как рождение новой звезды и отправились искать этого царя. И вел их уже ангел Божий, который в образе этой звезды путешествовал, то есть действительно летел, шел перед ними по небу, они шли за ним. Но периодически они звезду из вида действительно теряли. Это не только очень символично, как ты заметила, что мы действительно, когда рассеиваем внимание, теряем из вида и Бога, и ангела, и звезду. Но это еще было промыслительно для того, чтобы они проповедовали своими вопросами, поисками, где родился.
Ну, то есть небесное светило им больше не указывает путь, приходится спрашивать у людей и волей-неволей говорить, где родившийся царь иудейский.
Да, и ангел то является, то исчезает. То есть это вот такое было состояние. Он доводит их до Иерусалима, ангел в виде звезды, да, Вифлеемской, и его нет. И они спрашивают, думают, наверное, здесь, спрашивают у кого? У царя, естественно, потому что они тоже по преданию были царями, да? То есть они по статусу пришли тоже к равному. Ирод не знает к своему стыду пророчеств, да, своего народа, где должен родиться, призывает первосвященников. И те говорят, где должен родиться Христу, в Вифлееме Иудейском. И Ирод посылает их в Вифлеем. Они идут по Хевронской дороге, без звезды, и в раздумье, правильно ли мы идем. По дороге колодец, вот этот вот небольшой такой бассейн.
То есть прямо вот здесь был колодец,
да,
этот?
Прудик, который наполнялся водой, дождевой, и от источника. Они останавливаются попоить животных. И когда они наклонились за водой, в отражении воды один из них видит звезду. То есть она является и ведет их дальше опять в Вифлеем. И, кстати, этот колодец имеет двойное название. Его называют колодец волхвов, и его называют колодец кафизмы. Потому что предание говорит, что еще до волхвов Пресвятая Богородица, когда присела отдохнуть на камне, на котором мы с тобой сидели совсем недавно, она тоже... пила воду из этого колодца.
Мне хочется из сокровищницы церковного предания сейчас достать еще и имена волхвов: Балтазар, Гаспар, Мельхиор, и обратиться к ним с просьбой помочь нашему путешествию в Вифлеем.
Доведите нас в Вифлеем.